Друзья, всем привет! Вторая часть подкаста Set by Set с Аленой Васильевой и Никой Служителевой. Мы тут сидели, придумывали, как можно было бы назвать их пару, если объединить фамилии, и поняли, что у нас Властителева получается. Очень хорошее название пары.
Очень странно мы объединяли, конечно.
Первые ракетки России, между прочим, у нас тут в студии. Рассказали в первой части о том, кто они, откуда и какие у них планы. Я думаю, вы так это все знаете. Но на всякий случай послушали первую часть, пришли ко второй, до этого или после, во время, подписались на все их соцсети. А сейчас мы будем говорить о развитии падела, да и вообще тренировках в России. Алена и Ника как тренеры, великолепные, без преувеличения тренеры, расскажут нам обо всех аспектах, которые интересуют любого человека, который хочет начать играть. Но сначала Ника продолжит свою мысль, которую она начала в прошлом подкасте. Так что там по поводу тренировок, Ник, расскажи. Я думаю, все футболисты, которые тренируются в Лунде, хотят знать.
А что я говорила? Кстати.
Тренировать-то планируете дальше или как?
Пока да. Все будет зависеть от того, как мы будем играть. Пока да, пока тренируем.
Я видела, как они играют. Ребят, ищите новых тренеров.
Все равно, даже когда мы уезжаем в поездки, я стараюсь оставлять планы тренировок, подбирать тренеров под каждых своих учеников. Я примерно понимаю, кому с кем будет комфортно, чтобы мои ученики не отклонялись от плана, который я задумала. Поэтому пока я стараюсь так, чтобы это менее болезненно было для наших спортсменов. Вот.
Она плавно исчезает. Вы этого даже не заметите.
Как во «Мстителях», где они распадались.
Вам вообще нравится тренировать? Честно.
Да. Смотря кого.
Расширенный ответ.
Я посмотрела на Настю только, чтобы вы не видели.
Она посмотрела на меня в плане «нравится меня тренировать».
Нет, нравится тренировать, так как многие клиенты тренируются минимум по 2 раза в неделю, а то и 3. Вы в какой-то момент все равно сближаетесь, узнаете друг друга поближе, у вас какие-то появляются шутки, забавный момент.
Ходишь к ним в подкасты потом.
Да-да-да.
Мы, если что, руки пожали. Погодите, а как же правило не сближаться с тренером?
Ну что за правило?
Как видишь, мы о нем не слышали.
Простите, я, видимо, какую-то тайну сейчас им раскрыла.
Сказала Настя, которая дружит со всеми своими тренерами.
Да, и я страдаю, между прочим, от этого, поэтому, может быть, и хорошо, что они начнут играть сейчас.
На самом деле, очень важно, чтобы ученик мог тоже перестроиться, потому что, допустим, я тренирую нашего реабилитолога, который в какой-то момент моя ученица, а в другой день она надо мной задевается. Вот. Поэтому очень важно, в какое конкретное время, какую роль ты исполняешь. То есть я могу на час тренировки включиться максимально и исполнить роль тренера. После этого мы можем сидеть и разговаривать о том, какая там прекрасная погода за окном. Все в моменте распределения, мне кажется.
Давайте попробуем пойти по пути человека, который только-только решил заниматься падлом. Мы уже назвали одну локацию, это Лунда Падл Клуб, находится недалеко от речного вокзала, и, если я правильно помню, у Лунды еще есть открытые корты на филях, правильно? Сейчас много открывается локаций, человек стоит перед выбором, куда идти, кому тренироваться, как решать эту чудесную дилемму. Нужно ли идти играть сначала просто с друзьями, встал, поиграл, или вы советуете начать с самого начала с тренером?
Я бы рекомендовала начать с тренером, просто хотя бы первые несколько тренировок, чтобы рассказали как минимум правила, в чем принцип игры, ну и, конечно же, поставить хоть какую-то технику, потому что очень сложно переучиваться. То есть я вижу многие, кто начинали играть сами, элементарно это всегда хватка. Хватку очень сложно менять, если сразу правильную хватку не поставил, переучиваться потом идет дольше времени, чем если бы тебе сразу показали, как надо. То есть я считаю, это того стоит, позаниматься с тренером хотя бы пару раз, потом можно подключать игры с друзьями. То есть это в любом случае будет всем интересней, вы будете понимать, что к чему. Ну, я иногда наблюдаю, что люди элементарно играют не по правилам, то есть где мяч летит сразу в стекло, они продолжают играть, то есть где мяч не касается корта. В общем, даже такие нюансы, которые, мне кажется, стоят, чтобы рассказал профессионал.
Я согласна с Аленой, чтобы начать играть, лучше сразу пойти к тренеру, так как многие люди годами играют сами, так как у них, допустим, хорошо получается. В какой-то момент их рост останавливается, они хотят играть дальше, хотят играть лучше, приходят к тренеру, а тренеру уже очень сложно на годы поставленной какой-то игры переучить игрока по-другому. Гораздо проще научить, чем переучить. Поэтому я бы тоже советовала начинать с тренера, плюс все-таки моменты какой-то безопасности, Это тоже очень важно.
А если ты не хочешь играть профессионально, нельзя вот просто взять ракетку, снять корт, не знаю, посмотреть 2 туториала на Ютубе и, в принципе, научиться? Ну, вроде как бы несложно со стороны это все выглядит.
Все зависит от амбиций. Если ты просто хочешь раз в 2 недели приходить играть с друзьями, не участвуя в каких-либо турнирах, в принципе... можно. Чаще всего людей это затягивают, начинают ходить на турниры, начинают развиваться. А когда ты приходишь на турнир, ты что хочешь? Ты хочешь выиграть. Ты ищешь способы, как можно выиграть. Обращаешься к тренеру. Весь вопрос в амбициях.
Поехали. Турниры. Какие виды турниров существуют для любителей?
Существует американо, мексикано, эскалера. То есть это разные форматы турниров, где ты либо играешь с одним и тем же партнером, либо вы постоянно меняетесь в каждом раунде. Там, допустим, выигрываете, двигаетесь на корт на первый корт, проигрываете, двигаетесь на корт ниже. То есть разные форматы, все интересные. Ты потом пробуешь и, в принципе, понимаешь, какой вариант тебе больше подходит, потому что так на турнирах это отличный способ найти себе напарника, может быть, постоянного, с кем вам вы много кого попробовал, о, с кем-то сыгрались, потом можете записываться уже на ту же лунду, на турниры играть, либо просто организовывать матчи самостоятельно уже, когда уровень вам более понятен и понятно, с кем комфортно.
Так, вопрос. А вот прям обязательно, да, нужен второй человек? Нельзя один на один?
У нас есть сингл-корт, где вы можете прийти и поиграть один на один, но профессионально играют только 2 на 2, турниры проводят только 2 на 2, поэтому это больше пробная история.
Ну, то есть даже если я любитель и вдруг решила неожиданно пойти на какой-то любительский турнир, мне все равно нужен второй человек. Не получится.
А, нет, записаться ты можешь одна. Да, там записывается просто четное количество людей.
Да, я подумала, что имеешь в виду поиграть.
Это тоже.
Короче, социопатам вход в падл запрещен, да?
Интровертам
тоже.
Очень мало людей остается в итоге в падле.
Вообще много, даже в 7 утра играют.
На самом деле, я считаю, что вот взрослый человек, он же очень мало где может найти себе какую-то новую компанию. У него уже там прошел этап школы, университета, работы, что дальше. И падл очень помогает, потому что люди приходят, знакомятся, общаются. Я вижу, как люди сдружились у нас в клубах и начинают уже куда-то вместе даже путешествовать. А это же вообще здорово. То есть в этом плане я горжусь своей мамой, которая играет и участвует в турнирах, которая мне уже приходит рассказывать, да мы там с тем поиграли, там поболтали. Это здорово, что люди могут прийти, получить общение, то, чего там иногда в современном мире мы не можем найти.
Аналог Тиндера.
Кстати, интересный факт, извини. Ко мне пришла ученица и сказала, что Лунда Падл вошел в список топ 10 мест Москвы для знакомства.
Я уже который подкаст пытаюсь дойти, найти мужика. Алёна теперь не тренирует, что мне делать?
Ты понимаешь, что ты уничтожила Юлину личную жизнь?
Прости. Мне в соляре написано,
днём рождения,
я в этом году должна выйти замуж. Алёна!
Алён, вот ты её выдашь?
Я не
и
выхожу,
уезжай,
ты не
куда хочешь. Нет, на самом деле мы уже, правда, который подкаст с разными людьми обсуждаем, что и теннис, но, наверное, падал в большей степени, потому что это более социальная игра, это отличное место для знакомства. И у меня почему-то реально все коллеги женского пола спрашивают, а на падале можно познакомиться с папиком?
Ну, очень тонкая грань между тем, чтобы найти комьюнити, познакомиться и обрести себе какую-то компанию друзей или партнера, с тем, что приходят иногда очень раздетые девушки, что становится некомфортно. Все-таки вы отвлекаете наших мужчин-учеников.
Голые и смешные. Алена, да, мы отвлеклись. Вот захотели мы записаться, значит, на любительский турнир. Mm-hmm. Что делать?
Что делать? Так, пишите любому тренеру.
Можно? Не мне.
Не мне, можно любому тренеру, подчеркну.
Она все равно не ответит.
Я всего готова ждать.
Она сегодня мне ответила только под угрозой суицида.
Это правда. Я была вынуждена.
Я уже на окне стояла.
То есть любой тренер нашей команды устроит просмотр, тебе присвоят уровень, далее ты скачиваешь приложение Лунда Падл. Сейчас это довольно-таки удобно, потому что в зависимости от твоей статистики твой рейтинг будет повышаться, понижаться, то есть когда это все выровняется, эта история. Соответственно, тебе присвоят уровень, добавляют в группу в WhatsApp или в Telegram, и все, ты уже можешь записываться на турниры, когда выставляют анонс. Просто удобно довольно-таки.
И профессионалы, и любители тоже так могут?
Там разные уровни, да. Это в основном основном для любителей такой формат, но мы тоже участвуем в некоторых турнирах, то есть это у нас есть такие форматы, тренер с учеником играет, либо просто где там все в разброс, программа сама решает, кто с кем играет.
А интересно. Как определяется уровень? По каким критериям? От 1 до 5?
Да.
Нет? От 1 до 5, и там еще есть какие-то градации, типа 3.4. Это вот как? Как определяется?
Когда вы записываетесь к любому тренеру в нашем клубе, все равно присутствует такой человеческий фактор, как один скажет, там, это 3, второй скажет, это 3+. То есть в любом случае чуть-чуть будет вот такой момент, может быть, некого недопонимания, но в любом случае мы уже, у нас, так скажем, добит глаз, мы примерно понимаем, знаем, кто как играет и участвует в турнирах, поэтому так и определяем.
А это что за оценка в классном журнале? Типа 3, 3 плюс, плюсик не ставится. Что это значит?
То есть, например, если ты прям только начал играть, первый раз играешь, второй раз играешь, это, скорее всего, первый уровень, но довольно-таки быстро можно перейти во второй, где ты уже постепенно можешь перебивать через сетку, начинаешь потихоньку понимать слёты, удары от стекла. Третий уровень — это ты уже довольно-таки хорошо ориентируешься на корте, уже чувствуешь, какие мячи играть сразу, какие пропускать. То есть это вот уже плюс-минус, все элементы игры присутствуют. Четвёртый — это когда ты уже можешь играть на таком вот более соревновательном уровне, хорошие розыгрыши поддерживать, правильно применять как-то и в атаке быть, и в защите. То есть это вот уже четвертый уровень. 5-6 — это уже, ну, больше там профики.
А какой уровень я бью смэши и не могу себя остановить?
Да, вы бы видели эти смэши. Я из-за этого перестаю тренировать. Я ничего не могу сделать с ее смэшами.
То есть смэши порушили мою личную жизнь.
Вот какая цепочка. Ник, ну, если бы не ты, я бы не била эти смэши. О! Как перекладывается ответственность.
А поясните.
Не-не, погодите. Давайте так. Цифры как соответствуют буквам? С — это какой уровень по цифре?
3, 3+.
Б — это 4, 4+. И, соответственно, А — это 5, 6.
Да. Есть еще D-категория. Это как раз-таки 2, 2+.
То есть даже совсем начинающие могут поиграть?
Да, Юля.
Можешь не тренироваться с Аленой, иди сразу в турнир играй. Просто она меня не пускала долго, поэтому меня из дома не выпускали.
Я заперти просто держала.
Так, окей, давайте, Настя, ты задавала вопрос. Есть вот Lunda Padel Club, давайте к этому вернемся. Куда еще можно поехать? Где можно поиграть?
Мы не знаем, мы нигде больше не были.
Красиво.
Это правда.
Красиво. Ну, сами перечислим список, выкатим вам, куда можно сходить. Нет, вы лучше расскажите мне вот какой очень интересный момент. Значит, порог входа сейчас невысокий в падл, правильно? Может ли человек, который не занимался профессионально спортом, в теории дорасти до профессионала в падле? Если я не ребенок 16 лет, у которого есть папа-бизнесмен.
Хороший вопрос, я стараюсь в людей верить, но тут скорее склоняюсь к ответу нет.
Почему?
В детстве очень многие моменты закладываются: координация, баланс, скорость, ловкость. То, чего очень сложно привить взрослому человеку, который никогда с этим не сталкивался.
Ну хорошо, а если в детстве человек был плюс-минус спортивным, но не мастер спорта, не профессионал всю жизнь? То есть задатки есть, но они не были развиты.
Зависит все-таки от вида спорта, потому что все ракеточные виды спорта дают понимание расстояния от мяча, чувство мяча. Да, я думаю, это поможет, но зависит, много нюансов. А в каком возрасте, сколько играли, какие-то моменты, и вправду будет очень сложно, будет сложно им научиться.
То есть вы не сталкивались с прецедентами, когда человек ставил перед собой цель: понятное дело, я не работаю, я тренируюсь, я вкладываю в свою карьеру, но я не профессиональный спортсмен, но я хочу стать профессиональным спортсменом в падале.
Давай по-другому. В каком возрасте этот человек захотел?
До 30, допустим.
Я могу сказать так, что я просто, наверное, с этим не сталкивалась. Я знаю, что есть очень талантливые люди, которых там я лично знаю, и которые никогда не были связаны с профессиональным спортом, при этом у них все очень быстро получается. А я не знаю, насколько в длительную историю это все реализуемо.
Но если я правильно понимаю, падл — это спорт, в котором можно находиться дольше, чем, например, в теннисе, по возрасту, профессионалу.
Я думаю, да.
То есть шанс есть.
Надежда умирает последней.
Мне нравится, что я в течение 5 минут пытаюсь из нее это выдавить и не выдавливается.
Ты хочешь пойти в профессионал или что-то?
Ты меня видела, как ты профессионал, я убьюсь об корт просто.
Ты убьешь смэшем кого-нибудь, это точно.
Вот, кстати, хороший вопрос по поводу убить смэшем. Насколько люди, которые не очень очень хорошо знают этот вид спорта, должны понимать, что он травмоопасный. Mm-hmm. Какие опасности ждут человека в падале?
Стекла.
Сотрясение.
Да, я просто...
Прошу прощения, да, стекла.
Объясню. Когда ты стоишь на корте, сзади тебя и немного сбоку есть стекла. Когда ты бежишь за мячом, не все люди, которые уже привыкли там ориентироваться, бывают, очень часто в них врезаются. Я просто цитирую, Юля в данный момент смеется.
Это какой-то, знаете, смех-страх. Вот что-то такое.
Я просто чуть-чуть в шоке от того, что люди могут не заметить стекол.
Ты
никогда не видела людей, которые врезаются в стёкла.
В виде спорта, который предполагает стекла, но ты же знаешь, что они там есть.
Когда ты входишь в азарт, то есть часто же люди многих вещей в момент того, как ты ловишь этот кураж, ты не замечаешь. То есть кто-то даже что-то себе ломал, доигрывал матч и потом только понимал, что-то не так. Может быть такое, что ты играешь, приходишь домой, а у тебя там, не знаю... огромную, там, не знаю, мозоль, или ты где-то упал, а у тебя, оказывается, болит колено. Ты просто этого не замечаешь. Поэтому, когда ты бежишь за мячом, я обычно сравниваю это с собаками, ты бежишь за мячом, не замечаешь, и просто ты настолько хочешь выиграть, хочешь его достать, что бывает готов чем-то, ну, допустим, в нашем случае мы готовы где-то чем-то пожертвовать в виде, там, разбитой коленки, попадания в стекла и так далее. Люди бывают, те, кто вот первые разы приходят, они просто еще не успели сориентироваться. Поэтому еще один пункт, почему очень важно вначале брать тренера.
Сотрясение. Следующее слово страшное прозвучало.
У нас просто была ситуация. Мы на фитнесе ударились соленой головой.
Я извиняюсь, а какое упражнение вы делали?
Мы покажем. На следующей тренировке будем делать.
Я бы с ней не делала, если честно.
Моя голова крепче, чем Никина, как выяснилось.
Мы ударились головой, и что тренер? Что, Алена говорит, да ладно, не сильно, а я просто начинаю плыть. А они говорят, да все нормально, там вообще ничего, ну, как бы все окей. Я думаю, ну, я им верю, пусть
мы
будет так.
Хорошо, врачи. Что весло есть в конце концов, да.
Я такая, ну, пусть будет так. А в итоге, в следующие дни, мне просто тошнота, головная боль, у меня не лезет еда. Я понимаю, что скоро играть турнир. Допустим, мы ударились там в понедельник, вторник, на выходных у нас турнир. За день до турнира я еду просто к врачу, говорю, так и так. Она мне говорит, а можно вопрос? Говорит, почему после удара головой вы приехали через 3 дня.
Ждала, пока расколется.
Я думаю, вот это часть профессиональных спортсменов, знаешь, когда ты привык уже какие-то вещи перетерпеть и уже не можешь рационально посмотреть на это и подумать о том, что нужно сразу съездить. Вот, я приехала, она сказала, ну, естественно, я скажу вам не играть завтра турнир. Я говорю, что еще скажете?
Какие новости хорошие, может, завтра дождь будет.
Она говорит, ну, я еще раз скажу, что я не рекомендую. Я говорю, дальше. В итоге я решила, я 10:00 вечера Алене пишу, говорю, не, все равно, я буду играть.
Они, кстати, тот турнир выиграли.
Теперь я бью Нику почаще по голове. В этом наш секрет.
В чем еще опасность падала для простых смертных? Кто не будет на тренировках биться головой об Алену?
Да, если у вас такого плана нету.
Ален все равно больше не тренирует. Можете не переживать.
Это ради общества.
Ради общего блага.
На наших глазах была довольно-таки, кстати, страшная ситуация, где группа друзей играли, и тоже на азарте парень разбежался и влетел в столб, который держит сетку, влетел вниз вот головой, и вызывали скорую, то есть потому что у него было сильное кровотечение. Опять же, вот, особенно, мне кажется, это у мужчин бывает, что когда они сильно на азарте, сильно хотят выиграть, могут вот врезаться не только в стекло, а даже вот в корень сетки.
Да, посмотрите обязательно трансляции матчей Александра Холандского. Он очень любит выпадать за пределы корта, перебрасываться через сетку. Какая-то уникальная способность падать и не ломаться. Тьфу-тьфу-тьфу, здоровья всем желаю.
Сашина игра, конечно, очень эффектна. У нас есть местная, так скажем, шутка. Холландский Airlines, поэтому...
Да, полеты красивые получаются, это правда.
Но а для простых смертных это более безопасный вид спорта все-таки, или он очень травмоопасный, там вот мячи летают, с других кортов могут залетать, настолько
да нет,
это страшно?
В этом плане не страшно, ну, в тебя могут попасть мячом, но это, наверное, самое такое распространенное, где там случайно попали мячом, ну, не то, что это случается постоянно, но там раз, две-три тренировки это может случиться, ничего такого, ты будешь жить дальше, останется, может быть, синяк максимум, в остальном...
Синяком будешь жить дальше, Юр, не переживай.
Да, все-таки это бесконтактный вид спорта. И...
Да, ну, то есть нет такого, что тебя кто-то толкнет, подставит под ножку, еще что-то. То есть,
ну, мы с Алёной не обещаем, конечно.
Давайте самую большую боль обычного человека. Сколько стоит поход на падл? Сколько готовить денежек?
На индивидуальную тренировку несите все, что есть.
А у вас там ломбард рядом есть, чтобы заложить.
Если вы играете с друзьями, пусть они тоже берут все, что есть.
Что мы закладываем? Мы закладываем, значит, цену корта тренера, правильно?
Да.
Плюс надо, наверное, какую-то экипировку подготовить.
Подойдет любая спортивная одежда, обувь. Поначалу, возможно, подойдут просто какие-то спортивные, возможно, беговые кроссовки. Если начинаете заниматься более на постоянную основу, то, конечно, рекомендуются там теннисные, падельные кроссовки. Они держат голеностоп чуть получше, они не так скользят. Но в остальном любая спортивная одежда в целом подойдет.
Ты забыла сказать, любая валюта. Нет?
Любая валюта, золото принимаем, крипта не приветствуется.
Не-не-не, девушка. Давайте от и до, вот сколько может стоить тренировка на круг, если вы играете, допустим, ну вот мы ходим тренироваться вдвоем с тренером, час.
Соответственно, есть два варианта корта. Я причем считаю, что поначалу вот одиночный корт подойдет, чтобы понять прям совсем какую-то базу, технику ударов даже без стекол отработать. То есть это на первые прям начальные тренировки, он значительно дешевле, он раза в два дешевле, да, почти большого корта. То есть это сам будет бюджетный вариант. Если мы все-таки берем уже стандартный корт большой, он 100% намного лучше, когда начинаешь играть, особенно если вы приходите вдвоем и когда уже, чтобы правильно пропорции корта понимать, где по позиции находиться, куда двигаться. Большой корт сейчас...
Около 4000 рублей.
Да, мне нравится, что цифра она не называет. Она так, ну, типа, бюджетно, это будет дороже, ну, вообще.
Нет, я просто сейчас, да, не хочу соврать, просто еще разные цены в зависимости, если это утро, вечер, выходной, будни, то есть цены могут варьироваться. Да, около 4000, наверное, будет стоить большой корт, выходные подороже.
Я думаю, что плюс-минус тренировка, вот, допустим, если вы с Юлей решили прийти, тренер. Ну, тогда я не скажу.
Допустим, Юля с кем-то решила прийти.
Допустим, Юля, ее новый парень, решил прийти. Решили прийти. То для них...
Мы познакомились на панели.
Благодаря Алёне.
Тогда тренировка будет с человека стоить в районе 3500.
Ну, он будет платить. Да, но поскольку он платит, тебе ноль.
Тогда, получается, ты бесплатно тренируешься. Очень выгодные тренировки у нас.
Хочу отдать ребенка на падл, не своего. Ну, типа, просто с улицы вырвала ребенка, такая, на падл, тебя отдаю. У нас есть тренерская база, которая позволит вырастить ребенка спортсмена паделиста.
Я считаю, что я неплохо тренирую детей.
Но ты больше не тренируешь.
Не могу сказать, да, что я это люблю делать. Но получается хорошо, к сожалению.
Мне, кстати, тоже так всегда говорят. Мне почему-то, когда меня видят, мне хотят отдать детей.
У нас сейчас есть какой-то задел для того, чтобы росло поколение спортсменов?
Я думаю, пока только начинает формироваться. То есть, как бы, у нас у всех есть опыт тренерства в теннисе. То есть, допустим, есть там пройденные курсы, у кого-то высшее образование и так далее. И какую-то базу, опять же, да, которая идет схожая с теннисом, ловкость, баланс, координация, ну, как бы мы сможем, да. Дальше, я думаю, сложность будет в том, что нет пока детских турниров. То есть у меня было пару очень талантливых ребенка, но я просто пока для себя не видела их развитие какое-то.
То есть ни одного турнира для детей сейчас не проводится?
Нет.
Это золотая жила, Юль.
Нет, я наоборот подумала, что ты отдаешь ребенка. Вот в теннисе ты отдаешь, он тренируется, в какой-то момент он начинает приносить тебе доход. А в падле, так как нету детских турниров, то и смысл.
Да, вопрос только в том, что пока падл развивается вот.
Активно, как говорят.
Да, но для детей пока только если ей куда-то уезжать.
Понятное дело, что сейчас корты строятся, и вокруг них образовываются клубы, комьюнити, сообщества, и там не бедные люди явно появляются. То есть они могут отдать своего ребенка тренироваться.
Но у вас много, например, вообще детей в Лунда? Вы замечаете, много приходит семей именно? Или в основном это взрослые люди такие?
Нет, в основном приходят взрослые люди, наверное, там 90...
лет?
5.
Ну, 95 лет. Приходите.
Ну, это такое среднее.
Развивающийся вид спорта. Мы сразу после нарт. Все, Юля в ауте. Я добилась своего.
Просто у меня был вопрос, какой самый поздний возраст, когда можно прийти в падл.
А вот и ответ.
Мы не ограничены.
Но если правда, да, какой самый поздний возраст, когда вот еще можно, потому что там же нагрузка на колени, нагрузка на позвоночник сильная.
Я думаю, тут тоже каждый сам, зная свое состояние здоровья, решает. У нас абсолютно разные возраста приходят.
Ну, я знаю, что до 70 у нас люди точно есть.
Да, 100%.
Которые играют. Те люди, которые хорошо себя чувствуют, да, они, может быть, не уже не настолько испытывают свое здоровье, не бьются об стекла, как мы сделали вывод. Вот. Но, не знаю, я считаю, это здорово.
Падал это полезно для здоровья или это скорее разрушает организм?
Ну, ты нашла у кого спросить.
Ну, вы бы рекомендовали заниматься падалом?
Сплошная польза, да, конечно. Да, надо просто прислушиваться к своему телу, я считаю.
Как я люблю эту фразу, прислушаться к своему телу.
Ты слышишь что-нибудь?
Да, но кричит, хватит!
А ты прислушайся.
Нет, ну, это больше кардио, чем теннис. Ну, вот мы сравниваем хороший любительский уровень.
Розыгрыши дольше, когда появляется лучшее понимание траектории полета мяча. Это, с одной стороны, можно чуть меньше двигаться, потому что ты уже делаешь меньше лишних движений, но, опять же, если ты играешь с такими же игроками, тогда розыгрыши становятся дольше, и они могут быть очень быстрыми в том числе. Я считаю, да, это довольно-таки... Вот сложно сравнить, потому что в теннисе корт чуть побольше, а там чуть побольше расстояния, тут все-таки ты и напарник тебя где-то прикроет, но... По интенсивности это может быть повыше даже, наверное, уровень.
Немножко разная нагрузка, потому что теннисный корт все-таки побольше. Допустим, людям постарше сложно добегать до коротких мячей, большие расстояния. Здесь все-таки расстояние меньше, и в этом плане чуть проще. Все, что отлетает от стекол, если у людей есть понимание, куда прилетит мяч, то как бы это не составит труда там, сделать пару шагов и уже отыграть. Плюс все-таки вас двое на корте. Это, я думаю, что в падл можно играть чуть дольше.
Был ли когда-нибудь случай, чтобы ты закрыла Алену своим телом, или Алена закрыла тебя? Приняла, так сказать,
типа, если
удар.
Если бы как вылетела пуля, она такая, я собой жертвую. Не помню никто такого, а могла бы.
Да, мне тоже последний раз в ногу портрес прилетел.
Да, я не кинулась, наверное.
Не видела тебя в падении, конечно. Просто получила.
Видела, как ты валялась и смеялась. Да, вот это было.
Не, она показывала тому человеку.
Больно, наверное, было.
Да, супер. Еще.
Нет, я в него попыталась пробить в одном из следующих розыгрышей, ничего не прошло, но я пыталась.
А, то есть кровная месть на корте присутствует?
Приветствуется.
Вот это нам нравится, это мы любим.
Я, знаешь, я очень-очень люблю, когда я рассказываю какую-то тактику ученику, и мне говорят, так, ну это же не очень красиво, кто-то в игре слабее, и я говорю, нужно чуть больше сейчас грузить на него, и слышу такое, ну, это же неправильно. Но на самом деле, если люди вышли на корт, приняли решение сыграть турнир, значит, они готовы конкурировать, и то, как они с этим справятся, это уже вопрос к ним. Поэтому я не считаю хорошо попадать в людей, мне дискомфортно, когда я в кого-то попадаю, тем более в девушек, не получаю от этого удовольствия, я всегда извиняюсь. Ну, честно, нет, наверное, больше, чем да, поэтому...
Но да, все-таки присутствует.
В зависимости
от кого.
У меня был один момент, который я не люблю вспоминать, когда попали в Алену в ребро и не извинились. Вот тогда при попадании. Вот тогда чуть-чуть приятно, да. А так?
А ты прям отомстила, да?
Я не помню даже, если честно. Но я пыталась, наверное.
Юля, скажи, пожалуйста, у тебя есть еще какие-то вопросы относительно любительского падла?
Конечно.
Потому что у меня тут такая тема назрела.
О, боже мой, ну давайте закроем сейчас быстренько.
Давай.
Как нужно тренироваться любителю, чтобы хорошо себя чувствовать и, возможно, периодически участвовать в турнирах?
Ну, короче, оптимально, чтобы любитель хорошо себя чувствовал, играл на хорошем среднем уровне, сколько раз нужно тренироваться и какого объема должны быть тренировки?
2-3 раза в неделю, я считаю. Это хорошее начало. Плюс я бы комбинировала разные форматы тренировок, то есть это где тренировка с тренером, где вы можете поработать на технику, потом это спарринг, где, опять же, с тренером, где вы три игрока, но уже работаете больше на тактику, на стратегию, на позицию на корте. Я считаю, это очень полезно. Еще один формат, если у вас уже есть напарник, где вы тренируетесь вдвоем с напарником и уже отрабатываете какие-то моменты, прям комбинации, чтобы их применять уже в матчах в будущем.
Нужно ли дополнительно заниматься фитнесом, дополнительными какими-то активностями, физикой? физикой, чтобы рассчитывать угол отражения мяча.
Я, кстати, считаю, что очень помогает смотреть профиков, профессиональные турниры, включать, и это прям супер, да, чтобы понять изначально тактику, по какому принципу напарники двигаются, к чему стремятся, это прям очень полезно. И многие мои ученики тоже говорят, что они смотрят какие-то элементарно сейчас все больше видео, и в Инстаграме появляются какие-то небольшие обучающие видео, на Ютубе полно роликов, пока что в основном на испанском и на английском, но тем не менее даже по видео понятно, что они показывают, и это очень помогает.
Единственная просьба — не смотрите хайлайты, где люди забивают только какие-то нереальные мячи, потому что когда люди смотрят только эти отрывки, потом на корте такая импровизация происходит. Эти мячи — это пару розыгрышей за двухчасовой матч, которые иногда происходят по какой-то там даже где-то случайности, и не стоит сразу пробовать играть между ног там свечкой и так далее. Поэтому это любят иногда люди.
Момент, который мы как раз начали обсуждать с Ксюшей, и она меня обнадежила, сказав, что я не помню, кто мне говорил это изначально, что на самом деле оригинальный падл, падл, который играется на самом высоком уровне, это как раз вот тот самый падл, о котором ты говоришь, в котором пара буквально хайлайтов вот этих вот невозможных выбитых мячей, портрезов, портквадро и все такое. Но в основном это длинные розыгрыши, это очень затяжная тактическая комбинационная игра, и сейчас как будто не очень приветствуются вот этими самыми крутыми игроками активная, мощная игра, которую привносят в том числе люди, которые пришли из тенниса, потому что смэш у нас — это органика. Но при этом, когда мы говорили с Ксюшей, Ксюша сказала, что ей кажется, падл начинает развиваться в том числе и в эту сторону. Больше силы, больше мощи, больше агрессии, больше вот этих коротких розыгрышей с выбиванием мячей. Как вы смотрите на эту ситуацию? Вам что органичнее и как вам больше нравится играть?
Я вот, кстати, очень часто слышу тоже в адрес российского падла о том, что тут все из тенниса, и поэтому все бьют сильно. Но я своими глазами видела, когда ребята наши играли в Дубае против очень хороших, там, достойных соперников, и эта сила помогала. То есть вопрос в том, что если есть только сила и нет терпения и затяжных розыгрышей, это второй вопрос. А так, я уверена, что, ну, у теннисистов есть свои плюсы, которые мы можем органично вставлять в падл и, возможно, где-то даже его немножечко менять.
Чем больше сейчас теннисистов переходит в падл, тем больше, я думаю, это будет влиять. Теннисисты внесут свои коррективы в игру в целом, в том числе по скорости, возможно, по силе где-то, потому что я тоже вижу, как это работает в нужный момент.
Простите, что проведу опять-таки параллель с теннисом, но тем не менее, очень многие любители тенниса говорят, что такие люди, как Арина Соболенко, которые привнесли агрессию, мощь и скорость, они скорее портят визуальную составляющую тенниса вот в этой вот умственной, тактической игре с затяжными розыгрышами. У нас остается только подача, только выбивание бесконечное, что примерно то же самое происходит в падле, и он портится от этого. Вы с этим не согласны?
Опять же, все, что работает, не должно меняться. Я считаю, что когда мы только с Аленой начали играть, и я часто слышала о том, что только теннисисты бьют, просто люди не могли справиться с этими ударами.
То есть, получается, это не новинка, которая падл испортит, а это скорее просто то, что должно было случиться в связи с развитием падла, когда он уже начал захватывать себя новых людей.
Да, сложно представить, что будет дальше, как падл будет развиваться и в какую сторону. Я считаю, что это все же шахматы, которые связаны ракеточный вид спорта, но очень схож с шахматами. При этом силу тоже никто не отменял. Это как один из способов, как одно из оружий.
При этом силу можно грамотно использовать и против человека, да, который использует силу, потому что, опять же, если ты правильно считываешь, если мы говорим, что это слегка портит игру, я считаю, что падл это не так портит, как если мы говорим про теннис, потому что все-таки в падле все мячи возвращаются от стекла, и если соперник неудачно использовал силу, ты переходишь в контратаку. И это здорово, что за долю секунды розыгрыш может глобально измениться.
Портрест ты как вернешь? Я что-то ни разу выбегать не видела, чтобы девушки выбегали.
Выбегают. Ну, на более высоком уровне выбегают.
Не знаю, я Сашей тренировала.
Выбегала?
Это было забавно. Мы, получается, за день до того, как мы улетели в Дубай, мы как-то сидели, разговаривали. Саша говорит, пойдем потренируемся. Я говорю, ну, пойдем. В итоге я выбивала портреты, Саша выбегала, потом наоборот. Я говорю, ну, все самое ценное, все самое нужное, как бы у меня уже есть. Я полетела. Выбежала ли я хоть раз?
Пока.
Нет.
Но погоди, по твоей логике, Алён, должно получаться, что разница между тем, играют мужчины с мужчиной, женщина с женщиной или женщина с мужчиной, не должно быть, потому что все мячи возвращаются. Вы говорите, что мужской теннис, понятное дело, там другие скорости, другая сила, но если вы в ситуации, где все можно вернуть, получается, разницы-то никакой нет.
Вот, кстати, я, наверное, больше склоняюсь про силу к женскому падлу, потому что все-таки сейчас тоже преобладает в мужском падле постоянные выбивания. Не знаю, что будет дальше именно с мужским падлом. У девушек все-таки сила ограниченный ресурс такой, и мы все равно не можем это сделать настолько хорошо и с любой позиции, как мужчины, поэтому я думаю, что за женский падел беспокоиться не стоит, мужской не уверена.
Я не помню, с кем и когда это вообще обсуждалось, но шла речь о том, что, может быть, в будущем, если это правда, сделают игру более, чуть там более скучной или как-то менее зрелищной, что, допустим, может быть, мячи сделают чуть мягче, чтобы они, чтобы сложнее было выбивать. Это как один из вариантов, да, что...
Так они и так спущены, нет? По сравнению с теннисными.
Ну, можно еще чуть-чуть подспустить.
Можно вообще играть
можно этим. Можно валанчиком.
Валанчиками, да. Но тогда будет сложно возвращать от стекла. Слушайте... Мы тогда меняем игру вообще. Подождите, рано-рано для этих нововведений.
А вот, кстати, еще в Дубае то, что мы приехали играть, и там, допустим, от стекол отлетает намного сильнее. То есть мы тоже заметили такой момент, что хотя корты были даже в одном клубе точно такие же, как у нас в Лунде, но при этом отлетает сильнее. То есть в любом случае разница кортов, разница открытый это или закрытый.
Влажность.
Да, и так далее. То есть очень много моментов, которые влияет, и получается совсем разный падл.
Для меня тут недавно стало страшным открытием, на самом деле, что один и тот же корт одного и того же производителя может абсолютно по-разному чувствоваться спортсменами в зависимости от того, как его настраивали и устанавливали. Что ты можешь даже самый классный испанский корт поставить так, что от него ничего отскакивать не будет, и играть там будет неудобно, и все зависит исключительно от того, как это все ставилось и делалось.
Ну, теперь еще и корт можно менять помимо ракетки и всего
супер.
Остального.
Супер! Сколько причин разных. Последний вопрос, который, наверное, увенчает наш подкаст. Как люди, которые собираются, ну, точнее, уже, на самом деле, продвигают падл в России, как вы считаете, что нужно сделать с российским падлом для того, чтобы его начали смотреть именно с точки зрения зрелищности, привлечения внимания, чего не хватает и что нужно ввести?
Я уже вижу, как падл привлекает внимание, и мне присылают люди видео, где они сидят на празднике и при этом смотрят наш соленый финал. Я считаю, это уже достижением, если честно. Много людей поздравляют, много людей смотрят трансляции. Я думаю, что мы движемся в нужное русло. У нас там есть различные репортажи и на Матч ТВ, что тоже очень сильно привлекает внимание. Поэтому мне даже присылали скрины нашего с Аленой интервью. Хотя я никому до того определенного момента никому не показывала его. Я считаю, что мы движемся в нужном направлении.
Да, ты как раз в этом интервью говорила, что падл развивающийся вид спорта, но по-любому же чего-то не хватает.
Так ты оттуда это взяла.
По-любому же чего-то не хватает. Ну, давайте честно. Ну, вот что нужно для того, чтобы человек в субботу сказал, я не пойду кататься на велосипеде, я хочу посмотреть прямую трансляцию.
Может быть, больше рекламы, больше анонсов, больше какого-то вот такого маркетинга, наверное. То есть ходят те, кто знают, как-то либо сталкивался, допустим, там с нами в клубе, наши ученики, родные, плюс люди, которые просто любят падл, пришли посмотреть. Нет такого, что у нас много людей, которые еще там, допустим, не играют. При этом уже как-то интересуются.
Подожди, а какой был вопрос, что ты задала?
Какой шоколад любишь, молочный или горький?
Молочный, конечно.
Пористый?
Но нет.
Ну, согласна.
Угу. Хочется, чтобы падл стал более общепринятым, что ли, видом спорта. Просто еще это новое направление, не так много людей пока знают, а если знают, то, может, еще не попробовали. Но, как Ника и сказала, все движется в нужном русле, будет больше локаций, будет больше возможностей у людей играть, тренера станут более опытными, смогут... Для этого мы сейчас и занимаемся тем, чем занимаемся, чтобы передавать тоже в будущем свои знания. Я думаю, что все будет. Да, реклама, маркетинг, это все поможет, но оно все движется в целом в хорошем направлении, в нужном.
Ну что, девчонки, самое время заканчивать. Как бы мне не хотелось держать вас здесь в заперти, чтобы вы никогда не дошли до тренировок и не доехали до ФИПа, но тут Юля уже погибает, поэтому мне нужно срочно завершать этот выпуск. Помимо того, что я люблю вас как людей, я безмерно вами восхищаюсь как спортсменками, как людьми, которые стремятся к высотам. Я обожаю смотреть на мотивирующих, классных, красивых. И вот я вас кошками называю, я по-другому никак не могу сказать, да. Две прекрасные кошки, которые будут продвигать российский падл. Мы постараемся этому активно способствовать, насколько это возможно. Пожалуйста, все подписывайтесь на соцсети Алены и Ники. Обязательно начинайте играть в падл, если вы этого еще не сделали. И любите падл. Это восхитительный вид спорта, о котором вы, возможно, даже еще не задумывались и не знаете. Но сейчас уже... чуть больше послушали.
Да, спасибо большое вам за то, что вы позвали. Вы тоже делаете очень большой вклад в развивающийся вид спорта.
Как приятно слышать эту фразу.
Коллега.
Коллега. Все, тогда всем пока.